Глава 18. Все, что угодно. Скорее всего, что я убийца честный. Я действовал из чести, не из злобы. Шекспир, Отелло. Третий день после взятия форта подходил уже к концу. На берегах Хорикина царили тишина и смерть. Запятнанные кровью победители ушли. На месте лагеря, в котором так недавно кипело шумное веселье победоносной армии, виднелся безмолвный ряд покинутых хижин. Крепость представляла собой дымящиеся развалины. Обуглившиеся балки, осколки взорванных артиллерийских снарядов и обломки разрушенных каменных построек в беспорядке покрывали землю. Погода также сильно изменилась. Солнце, унося с собой тепло, скрылось в тумане, и сотни человеческих тел, почерневших от страшной августовской жары, застыли под порывами холодного, точно ноябрьского ветра. Волнистые прозрачные туманы, несшиеся прежде над холмами по направлению к северу, возвращались теперь в виде мрачной завесы, гонимой бешеной бурей. Исчезла зеркальная гладь Хорикина. Зеленые сердитые волны бились о берега. Северный ветер ревел над озером. Одинокие, еле заметные чахлые былинки колыхались под порывами ветра. Резкие очертания его выделялись своей обнаженностью. Глаз напрасно старался проникнуть в безграничную пустоту небес, закрытых от взора седой завесой тумана. Ветер дул неровно, он то льнул к земле, как будто нашептывая что-то, то разражался пронзительным печальным свистом и врывался в лес, наполняя воздух срываемыми на пути листьями и ветвями. Несколько воронов боролись с сильными порывами ветра. Миновав простиравшийся над ними зеленый океан лесов, они с радостью опускались где попало и принимались за свой отвратительный пир. Все вокруг было дико и пустынно. Казалось, всякого, кто появлялся здесь, внезапно поражала безжалостная рука смерти. Но теперь владычеству ее как будто пришел конец. И в первый раз, с тех пор, как удалились виновники преступлений, человек решился приблизиться к этому месту. За час до заката солнца 5 человек вышли из узкой прогалины между деревьями, где тропинка к Гудзону убегала в лес, и пошли по направлению к развалинам крепости. Сначала они продвигались медленно и осторожно. Впереди двигалась легкая фигура. По настороженности и подвижности ее было видно, что это туземец. Он всходил на каждый холмик, тщательно осматривал каждую кочку и затем жестом указывал своим спутникам путь, по которому следовало идти. Спутники не уступали ему в осмотрительности, необходимой при войне в лесу. Один из них, тоже индеец, отошед немного в сторону, наблюдал за краем леса. Его глаза давно привыкли замечать малейший признак опасности. Остальные 3 были белые. Страшные картины, постоянно встречавшиеся по пути к берегу озера, действовали на членов отряда так же различно, как различны были их характеры. Юноша, идущий впереди, бросал украдкой угрюмые взгляды на обезображенные жертвы. Он боялся выразить охватившие его сильные чувства, но был еще слишком неопытен, чтобы подавить их вполне. Его старший краснокожий товарищ был чужд подобной слабости. Он прошел мимо мертвецов с таким спокойствием, какое может быть приобретено только долгой привычкой. Чувства белых, печальные у всех, также были различны. Человек с седыми кудрями и морщинистым лицом, воинственный вид и походка которого, несмотря на одежду жителей лесов, говорили о том, что этот человек давно привык к военным ужасам, не стеснялся, однако, выражать свои чувства громким стоном, при виде какого-нибудь особенно тяжелого зрелища. Шедший рядом с ним молодой человек вздрагивал, но старался подавить свои чувства, по-видимому, щадя своего спутника. Только тот, который шел позади всех, громко выражал свои мысли, не боясь, что его услышат, не страша с последствий. Читатель, конечно, сразу узнал в путниках Магикан, их белого друга-разведчика, а также Мунро и Хейварда. Ункас шел впереди. Дойдя до центра развалины, он испустил крик, на который сбежались все его товарищи. Молодой индеец остановился у группы мертвых женских тел, лежавших беспорядочной грудой. Несмотря на весь ужас, вызываемый этим зрелищем, Мунро и Хейвард в порыве любви, которую ничто не могло удержать, бросились туда, чтобы посмотреть, не найдут ли они тех, кого искали. Задумчиво, безмолвно стояли они вокруг тел, когда к ним подошел разведчик. Смелый обитатель лесов взглянул на грустное зрелище, его лицо выражало гнев.
«Я бывал на многих полях битвы. Мне приходилось идти по кровавому следу в продолжение долгих часов», — сказал он. «Но я нигде не видел так ясно руки дьявола, как она видна здесь. Мстить — это свойство индейцев, а я белый человек, но я хочу сказать здесь, перед лицом небес, если когда-нибудь эти французы окажутся на расстоянии выстрела, найдется такое ружье, которое до тех пор будет выполнять свой долг, пока порох горит, а кремень высекает искру. Томагавк и нож я оставлю тем, кому дано от природы владеть ими. Что ты скажешь, Чингачгук?» — прибавил он на делаварском наречии. «Думаешь ли ты, что гуроны станут хвастаться этим поступком перед своими женщинами в дни, когда снега покроют холмы?»
Негодование мелькнуло на смуглом лице вождя Магикан. Он вынул нож из ножен и затем задумчиво отвернулся от ужасного зрелища. Лицо его приняло выражение такого глубокого покоя, словно ему были вовсе незнакомы сильные чувства.
«Ух!»
— вскрикнул молодой магиканин, приподнявшись на цыпочках и внимательно вглядываясь вперед. Звук его голоса и движения спугнули воронов, сидевших неподалеку. Они полетели искать другой добычи.
«Что такое, мальчик?» — спросил разведчик, пригибаясь, словно пантера, готовая сделать прыжок.
Ункас, ничего не ответив, быстро убежал и через несколько минут так же быстро появился из чащи, с триумфом размахивая куском зеленой вуали со шляпы коры. Его движение, вид развивающейся вуали и новый крик, вырвавшийся из уст молодого магиканина, немедленно собрали вокруг него всех остальных.
«Мальчик мой!» — голосом полным отчаяния воскликнул Мунро. «Верните мне мое дитя!»
«Ункас попытается», — послышался короткий трогательный ответ. Простые, но многозначительные слова молодого индейца не дошли до сознания отца. Он схватил обрывок материи и сжал его в руке. Глаза его со страхом блуждали по кустам, как будто он в одно и то же время и боялся, и надеялся проникнуть в их тайну. «Здесь нет мертвых», — сказал Хейвард. «По-видимому, буря прошла мимо».
«Это ясно, как небо над вашей головой», — заметил невозмутимый разведчик. «Но или она, или тот, кто ограбил ее, проходил через эту чащу, потому что я помню ткань, закрывавшую лицо, на которое все так любили смотреть. Ты прав, Ункас. Темноволосая была здесь, и она убежала в лес, как испуганная лань. Никто из умеющих бегать не стал бы дожидаться, чтобы его убили. Будем искать следы, оставленные ею. Я иногда думаю, что глаза индейца подмечают даже след колибри в воздухе».
При этом предположении молодой магиканин полетел, словно стрела. Не успел разведчик договорить свои слова, как с опушки леса раздался его победный крик. Спутники молодого человека тревожно бросились к лесу и увидели другую часть вуали, развивавшуюся на нижней ветви бука.